Радио «Вера» представляет.
Часть первая. Глава первая. У нас не переводились, да и не переведутся праведные. Их только не замечают, а если стать присматриваться, они есть. Я сейчас вспоминаю целую обитель праведных, да еще из таких времен, в которое святое и доброе больше, чем когда-нибудь пряталось от света. И заметьте, все не из чернородия и не из знати, а из людей служилых, зависимых, коим соблюсти правоту труднее, но тогда были. Верно и теперь есть, только, разумеется, искать надо. Я хочу вам рассказать нечто весьма простое, но не лишенное занимательности, сразу о четырех праведных людях, так называемой глухой поры, хотя я уверен, что тогда подобных было очень много. Глава вторая. Воспоминания мои касаются первого петербургского кадетского корпуса и именно одной его поры, когда я там жил, учился и сразу в явь видел всех четырех праведников, о которых буду рассказывать. Но прежде позвольте мне сказать о самом корпусе, как мне представляется его заключительная история. До воцарения императора Павла корпус был разделен на возрасты, а каждый возраст – на камеры. В каждой камере было по 20 человек, и при них были гувернеры из иностранцев, так называемые аббаты, французы и немцы. Бывали, кажется, и англичане. Каждому аббату давали по 5000 рублей в год жалования, и они жили вместе с кадетами и даже вместе и спали, дежуря по 2 недели. Под их надзором кадеты готовили уроки, и какой национальности был дежурный аббат, на том языке должны были все говорить. От этого знания иностранных языков между кадетами было очень значительно, и этим, конечно, объясняется, почему первый кадетский корпус дал так много послов и высших офицеров, употреблявшихся для дипломатических посылок и сношений. Император Павел Петрович, как приехал в корпус в первый раз по своем воцарении, сейчас же приказал аббатов прогнать, а корпус разделить на роты и назначить в каждую роту офицеров, как обыкновенно в ротах полковых. Из краткой истории первого кадетского корпуса, составленной Висковатовым, видно, что это произошло 16 января 1797 года. С этого времени образование во всех своих частях пало, а языкознание вовсе уничтожилось. Об этом в корпусе жили предания, не позабытые до той сравнительно поздней поры, с которой начинаются мои личные воспоминания о здешних людях и порядках. Я прошу верить, а лично слышащих меня засвидетельствовать, что моя память совершенно свежа и ум мой не находится в расстройстве, а также я понимаю слегка и нынешнее время». Я не чужд направлений нашей литературы. Я читал и до сих пор читаю не только, что мне нравится, но и часто и то, что не нравится. И знаю, что люди, о которых буду говорить, не в фаворе обретаются. Время то обыкновенно называют «глухое», что и справедливо. А людей, особенно военных, любят представлять сплошь скалозубами, что, может быть, нельзя признать вполне верным. Были люди высокие, люди такого ума, сердца, честности и характеров, что лучших, кажется, и искать незачем. Всем теперешним взрослым людям известно, как воспитывали у нас юношество в последующее, менее глухое время. Видим теперь на глазах у себя, как сейчас воспитывают. Всякой вещи свое время под солнцем, кому что нравится. Может быть, хорошо и то, и другое, а я коротенько расскажу, кто нас воспитывал и как воспитывал, то есть какими чертами своего примера эти люди отразились в наших душах и отпечатлелись на сердце, потому что грешный человек вне этого, то есть без живого возвышающего чувства примера, никакого воспитания не понимаю. Да, впрочем, теперь и большие ученые с этим согласны. Итак, вот мои воспитатели, которыми я на старости лет задумал хвалиться. Иду по номерам. Глава третья. Номер первый. Директор, генерал-майор Перский. Из воспитанников лучшего времени первого же корпуса. Я определился в корпус в 1822 году вместе с моим старшим братом. Оба мы были еще маленькие. Отец привез нас на своих лошадях из Херсонской губернии, где у него было имение, жалованное матушкой Екатериной. Аракчеев хотел отобрать у него это имение под военное поселение, но наш старик поднял такой шум и упротивность, что на него махнули рукою, и подаренное ему матушкою имение оставили в его владении. Представляя нас с братом генералу Перскому, который в одном своем лице сосредоточивал должности директора и инспектора корпуса, отец был растроган, так как он оставлял нас в столице, где у нас не было ни одной души, ни родных, ни знакомых. Он сказал об этом Перскому и просил у него внимания и покровительства. Перский выслушал отца терпеливо и спокойно, но не отвечал ему ничего, вероятно, потому что разговор шел при нас, а прямо обратился к нам и сказал: «Ведите себя хорошо и исполняйте то, что приказывает вам начальство. Главное, вы знаете только самих себя и никогда не пересказывайте начальству о каких-либо шалостях своих товарищей. В этом случае вас никто уже не спасет от беды». На кадетском языке того времени для занимавшихся таким недостойным делом, как пересказ чего-нибудь и вообще искательство перед начальством, было особенное выражение «подъегощик», и этого преступления кадеты никогда не прощали. С виновным в этом обращались презрительно, грубо и даже жестоко, и начальство этого не уничтожало. Такой самосуд, может быть, был и хорош, и худ, но он, несомненно, воспитывал в детях понятие чести, которыми кадеты бывших времен недаром славились и не изменяли им на всех ступенях служения до гроба. Михаил Степанович Перский был замечательная личность. Он имел в высшей степени представительную наружность и одевался щеголем. Не знаю, было ли это щегольство у него в натуре, или он считал обязанностью служить им для нас примером опрятности и военной аккуратности. Он до такой степени был постоянно занят нами, и все, что не делал, то делал для нас, что мы были в этом уверены и тщательно старались подражать ему. Он всегда был одет самым форменным, но самым изящным образом. Всегда носил тогдашнюю треугольную шляпу по форме, держался прямо и молодцевато и имел важную величавую походку, в которой как бы выражалось настроение его души, проникнутой служебным долгом, но не знавшей служебного страха. Он был с нами в корпусе безотлучно. Никто не помнил такого случая, чтобы Перский оставил здание, и один раз, когда его увидали с сопровождавшим его вестовым на тротуаре, весь корпус пришел в движение, и от одного кадета другому передавалось невероятное известие: Михаил Степанович прошел по улице. Ему, впрочем, и некогда было разгуливать. Будучи в одно и то же время директором и инспектором, он по этой последней обязанности 4 раза в день непременно обходил все классы. У нас было 4 перемены уроков, и Перский непременно побывал на каждом уроке. Придет, посидит или постоит, послушает и идет в другой класс. Решительно ни один урок без него не обходился. Обход свой он делал в сопровождении вестового, такого же, как он, рослого унтер-офицера, музыканта Ананьева. Ананьев всюду его сопровождал и открывал перед ним двери. Перский исключительно занимался по научной части и отстранил от себя фронтовую часть и наказание за дисциплину, которых терпеть не мог и не переносил. От него мы видели только одно наказание. Кадета ленивого или нерадивого он, бывало, слегка коснется в лоб кончиком безымянного пальца, как бы оттолкнет от себя и скажет своим чистым, отчетливым голосом: «Дурной кадет!» И это служило горьким и памятным уроком, от которого заслуживший такое порицание часто не пил и не ел и всячески старался исправиться и тем утешить Михаила Степановича. Надо заметить, что Перский был холост, и у нас существовало такое убеждение, что он и не женится тоже для нас. Говорили, что он боится, обязавшись семейством, уменьшить свою о нас заботливость. И здесь же уместно будет сказать, что это кажется совершенно справедливо. По крайней мере, знавшие Михаила Степановича говорили, что на шуточные или нешуточные разговоры с ним о женитьбе он отвечал: «Мне провидение вверило так много чужих детей, что некогда думать о собственных». И это в его правдивых устах, конечно, была не фраза. Глава четвертая. Жил он совершенно монахом. Более строгой аскетической жизни в миру нельзя себе и представить. Не говоря о том, что сам Перский не ездил ни в гости, ни в театры, ни в собрания, он и у себя на дому никогда никого не принимал. Объясняться с ним по делу всякому было очень легко и свободно, но только в приемной комнате, а не в его квартире. Там никто посторонний не бывал. Да и по слухам, разошедшимся, вероятно, от Ананьева, квартира его была неудобна для приемов. Комнаты Перского представляли вид самой крайней простоты. Вся прислуга директора состояла из одного вышеупомянутого вестового, музыканта Ананьева, который не отлучался от своего генерала. Он, как сказано, сопровождал его при ежедневных обходах классов, дортуаров, столовых и малолетнего отделения, где были дети от четырехлетнего возраста, за которыми наблюдали уже не офицеры, а приставленные к тому дамы. Этот Ананьев и служил Перскому, то есть тщательно и превосходно чистил его сапоги и платья, на котором никогда не было пылинки, и ходил для него с сутками за обедом не куда-нибудь в избранный ресторан, а на общую кадетскую кухню. Там кадетскими же стрепунами готовился обед для бессемейных офицеров, которых в нашем монастыре, как бы по примеру начальника, завелось много. И Перский кушал этот самый обед, платя за него эконому такую же точно скромную плату, как и все другие. Понятно, что, находившись весь день по корпусу, особенно по классам, где он был не для формы, а имея хорошие сведения во всех науках, внимательно вникал в преподавание, Перский приходил к себе усталый, съедал свой офицерский обед, отличавшийся от общего кадетского обеда одним лишним блюдом, но не отдыхал, а тотчас же садился просматривать все журнальные отметки всех классов за день. Это давало ему средство знать всех учеников вверенного ему обширного заведения и не допускать случайной оплошалости перейти в привычную леность. Всякий, получивший сегодня неудовлетворительный бал, мучился ожиданием, что завтра Перский непременно его подзовет, тронет своим античным белым пальцем в лоб и скажет: «Дурной кадет!» И это было так страшно, что казалось страшнее сечения, которое у нас практиковалось, но не за науки, а только за фронт и дисциплину, от заведования коими Перский, как сказано, устранялся, вероятно, потому что нельзя было по тогдашнему обычаю обходиться без телесных наказаний, а они ему, несомненно, были противны. Секли ротные командиры, из которых большой охотник до этого дела был командир первой роты, Ориус. Вечер свой Перский проводил за инспекторскими работами, составляя и проверяя расписание и соображая успехи учеников с непройденными частями программы. Потом он много читал, находя в этом большую помощь в знании языков. Он основательно знал языки французский, немецкий, английский и постоянно упражнялся в них чтением. Затем он ложился немного попозже нас, для того, чтобы завтра опять встать немного нас пораньше. Так проводил изо дня в день много лет кряду этот достойный человек, которого я рекомендую не исключить со счета при смете о трех русских праведниках. Он и жил, и умер честным человеком, без пятна и упрека, но этого мало. Это все еще идет под чертою простой, хотя, правда, весьма высокой честности, которой достигают немногие. Однако все это только честность. А у Перского была и доблесть, которую мы, дети, считали своею, то есть нашею, кадетскую, потому что Михаил Степанович Перский был воспитанник нашего кадетского корпуса и в лице своем олицетворял для нас дух и предание кадетства. Глава пятая. По некоему стечению обстоятельств мы, ребятишки, сделались причастны к одному событию декабристского бунта. Фас нашего корпуса, как известно, выходил на Неву, прямо против нынешней Исаакиевской площади. Все роты были размещены по линии, а резервная рота выходила на фас. Я был тогда именно в этой резервной роте, и нам из наших окон было все видно. Кто знает графически это положение, тот его поймет, а кто не знает, тому нечего рассказывать. Было так, как я говорю. Тогда с острова прямо к этой площади был мост, который так и назывался – Исаакиевским мостом. Из окон фаса нам было видно на Исаакиевской площади огромное стечение народа и бунтовавшихся войск, которые состояли из батальона московского полка и двух рот экипажа гвардии. Когда после 6 часов вечера открыли огонь из 6 орудий, стоявших против Адмиралтейства и направленных на Сенат, и в числе бунтовавших появились раненые, то из них несколько человек бросились бежать по льду через Неву. Одни из них шли, а другие ползли по льду, и, перебравшись на наш берег, человек 16 вошли в ворота корпуса. И тут, которые где привалились, кто под стенкой, кто на сходах к служительским помещениям. Помнится, будто все это были солдаты бунтовавшего батальона московского полка. Кадеты, услыхав об этом или увидав раненых, без удержа, но и без уговора, никого не слушая, бросились к ним. Подняли их на руки и уложили каждого как могли лучше. Им, собственно, хотелось уложить их на свои койки, но не помню, почему-то это так не сделалось, хотя другие говорят, что будто и так было. Однако я об этом не спорю и этого не утверждаю. Может быть, что кадеты разместили раненых по солдатским койкам в служительской казарме и тут принялись около них фельдшерить и им прислуживать. Не видя в этом ничего предосудительного и дурного, кадеты не скрывались со своим поступком, которого к тому же и невозможно было скрыть. Сейчас же они дали знать об этом директору Перскому, а сами меж тем уже сделали, как умели раненым, перевязку. А как бунтовщики стояли целый день не евши, то кадеты распорядились также их накормить, для чего, построившись к ужину, сделали так называемую передачу, то есть по всему фронту передали шепотом слова «Пирогов не есть раненым». «Пирогов не есть раненым» — это передача. Воспитанники корпуса позднейших выпусков говорят, что у них не было слова «передача», но я оставляю так, как мне сказано кадетам-старцам. Была прием обыкновенный, к которому мы всегда обращались, когда в корпусе были кадеты, арестованные в карцере и оставленные на хлеб и на воду. Делалось это таким образом. Когда мы выстраивались всем корпусом перед обедом или перед ужином, то от старших кадет-гренадеров, которые всегда больше знали домашние тайны корпуса и имели авторитет на младших, шло приказание, передаваемое от одного соседа к другому шепотом и всегда в самой короткой, лаконической форме. Например, «Есть арестанты, пироги не есть». Если по расписанию в этот день не было пирогов, то точно такой же приказ отдавался насчет котлет, и несмотря на то, что утаить и вынести из-за стола котлеты было гораздо труднее, чем пироги, но мы умели это делать очень легко и незаметно. Да, впрочем, начальство, зная наш в этом случае непреклонный ребячий дух и обычай, совсем к этому не придиралось. Не едят, уносят, ну и пускай уносят. Худо в этом не полагали, да его, может быть, и не было. Это маленькое правонарушение служило к созиданию великого дела. Оно воспитывало дух товарищества, дух взаимопомощи и сострадания, который придает всякой среде теплоту и жизненность. С утратой коих люди перестают быть людьми и становятся холодными эгоистами, не способными ни к какому делу, требующему самоотвержения и доблести. Так было и в этот, для некоторых из нас, очень многопоследственный день, когда мы уложили и перевязали своими платками раненых бунтовщиков. Гренадеры дали передачу «Пирогов не есть раненым». И все этот приказ исполнили по всей точности, как было принято. Пирогов никто не ел, и все они были отнесены раненым, которые вслед за тем были куда-то убраны. День кончился по обыкновению, и мы уснули, немало не помышляя о том, какое мы сделали непозволительное и вредное для наших товарищей дело. Мы могли быть тем спокойнее, что Перский, который всех более отвечал за наши поступки, не сказал нам ни одного слова осуждения, а, напротив, простился с нами так, как будто мы не сделали ничего дурного. Он даже был ласков и тем дал нам повод думать, как будто он одобрил наше ребячье сострадание. Одним словом, мы считали себя ни в чем не виноватыми и не ждали ни малейшей неприятности, а она была начеку и двигалась на нас, как будто нарочно, затем, чтобы показать нам Михаила Степановича в таком величии души, ума и характера, о которых мы не могли составить и понятия, но о которых, конечно, ни один из нас не сумел забыть до гроба. Глава шестая. 15 декабря в корпус неожиданно приехал государь Николай Павлович. Он был очень гневен. Перскому дали знать, и он тотчас же явился из своей квартиры и по обыкновению отрапортовал его величеству о числе кадет и о состоянии корпуса. Государь выслушал его в суровом молчании и изволил громко сказать: «Здесь дух нехороший». «Военный, ваше величество», — отвечал полным и спокойным голосом Перский. «Отсюда Рылеев и Бестужев», — по-прежнему с неудовольствием сказал император. «Отсюда Румянцев, Прозоровский, Каменский, Кульнев, все главнокомандующие, и отсюда Толь», — с тем же неизменным спокойствием возразил, глядя открыто в лицо государя Перский. «Они бунтовщиков кормили», — сказал, показав на нас рукой государь. «Они так воспитаны, ваше величество, драться с неприятелем, но после победы презревать раненых, как своих». Негодование, выражавшееся на лице государя, не изменилось, но он ничего более не сказал и уехал. Перский, своими откровенными и благородными верноподданническими ответами отклонил от нас беду, и мы продолжали жить и учиться, как было до сих пор. Обращение с нами все шло мягкое, человечное, но уже недолго. Близился крутой и жесткий перелом, совершенно изменивший весь характер этого прекрасно учрежденного заведения. Глава 7. Ровно через год после декабрьского бунта, именно 14 декабря 1826 года, главным директором всех кадетских корпусов вместо генерал-адъютанта Павла Васильевича Голенищева-Кутузова был назначен генерал-адъютант генерал от инфантерии Николай Иванович Демидов, человек чрезвычайно набожный и совершенно безжалостный. Его и без того трепетали в войсках, где имя его произносилось с ужасом, а для нас он получил особенное приказание – подтянуть. Демидов велел собрать совет и приехал в корпус. Совет состоял из директора Перского, батальонного командира полковника Шмидта, человека превосходной честности, и ротных командиров Ориуса, Секуна, Шмидта II, Эллермана и Черкасова, который перед тем долгое время преподавал фортификацию, так что пожалованный в графы Толь в 1822 году был его учеником. Демидов начал с того, что сказал: «Я желаю знать имена кадет, которые дурно себя ведут. Прошу сделать им особый список». «У нас нет худых кадет», — отвечал Перский. «Однако же, конечно, непременно одни ведут себя лучше, другие хуже». «Да, это так. Но если отобрать тех, которые хуже, то в числе остальных опять будут лучшие и худшие». «Должны быть внесены в список самые худшие, и они, в пример прочим, будут посланы в полки унтер-офицерами». Перский никак этого не ожидал и, выразив непритворное удивление, возразил со всегдашним своим самообладанием и спокойствием: «Как в унтер-офицеры? За что?» «За дурное поведение. Нам верили их родители с 4-летнего возраста, как вам известно. Следовательно, если они дурны, то в этом мы виноваты, что они дурно воспитаны. Что же мы скажем родителям? То, что мы довоспитали их детей до того, что их пришлось сдать в полки нижними чинами? Не лучше ли предупредить родителей, чтобы они взяли их, чем ссылать их без вины в унтер-офицеры? Нам об этом не следует рассуждать, а должно только исполнить». «А, в таком случае не для чего было собирать совет», — отвечал Перский. «Вы бы изволили, так сказать, сначала, и что приказано, то должно быть исполнено». Результат был тот, что на другой день, когда мы сидели за учебными занятиями, классы обходил адъютант Демидова, Боговуд, и, держа в руках список, вызывал по именам тех кадет, у которых были наихудшие отметки за поведение. Вызванным Боговуд приказал идти в фехтовальную залу, которая была так расположена, что мы из классов могли видеть все там происходившее. И мы видели, что солдаты внесли туда кучу серых шинелей и наших товарищей одели в эти шинели. Затем их вывели на двор, рассадили там с жандармами в заготовленные сани и отправили по полкам. Само собой разумеется, что паника была ужасная. Нам объявили, что если еще найдутся между нами кадеты, которые будут вести себя неудовлетворительно, то такие высылки станут повторяться. Для оценки поведения была назначена отметка 100 баллов и сказано, что если кто будет иметь менее 75 баллов, то такой будет немедленно отдан в унтер-офицеры. Само начальство было в немалом затруднении, как располагать оценку поведения по этой новой 100-бальной системе, и мы слыхали об этом недоумении переговоры, которые окончились тем, что начальство стало нас щадить и оберегать, милостиво относясь к нашим ребячьим грешкам, за которые над нами была утверждена такая страшная кара. Мы же так скоро с этим освоились, что чувство минутного панического страха вдруг заменилось у нас еще большей отвагою. Скорбя за исключенных товарищей, мы иначе не звали между собой Демидова, как варвар, и вместо того, чтобы робеть и трястись его образцового жестокосердия, решились идти с ним в открытую борьбу, в которой, хотя всем пропасть, но показать ему наше презрение к нему и ко всем опасностям. Случай представился к этому немедленно же, и очень трудно сказать, до чего бы дошло дело, если бы опять не подоспели нам на помощь находчивый ум и большой такт никогда не ходившего за словом в карман Перского.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.